Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы не только снимаем очередной выпуск, но и являемся автоволонтерами. Едем далеко, за 180 километров от Санкт-Петербурга, везем гуманитарную помощь многодетным семьям. Так невзначай мы присоединились к деятельности фонда «Дела любви». Этот фонд состоит из одного, нет, двух людей. Но когда дело касается добрых дел, на этом поле и один в поле воин. Утро в семье Игоря Суменкова началось со сбора в деревню Сапск. Старшая дочь Маша помогает папе. Супруга с младшей дочуркой тоже рядом. Все пакеты собраны и подписаны. Сегодня Игорь навестит две семьи в далекой деревне Большой Сапск. И третью. Еще дальше. Такие поездки он предпринимает раз в месяц. С тех пор, как основал фонд «Дела любви». Впрочем, началось все не с фонда, а именно с добрых дел, без которых Игорь, став православным христианином, себя не мыслит.
Началось все, наверное, несколько лет назад. Это вот такое вот с обыденной жизни, с того, что в какой-то момент понимаешь, что как-то ты живешь, наверное, так же, как все. Вот, хотя ты верующий православный христианин, нужно что-то менять. Да, ходить в храм по воскресеньям, причащаться – это хорошо. Да, там, пройти мимо там, нуждающегося человека, который стоит возле храма, и дать ему там, какую-то копеечку – да, это тоже хорошо. Но что-то внутри меня говорило, что этого недостаточно. Это как-то вот… Не знаю, что-то внутри меня постоянно куда-то меня… звало, что-то надо изменить. Вот. И я уже там точно не помню, но как-то то ли я в интернете где-то услышал про социальное служение. Да, немножко совсем там об этом почитал. И так даже уже так и в целом понимал, что это служение людям. А как что? Думаю, надо что-то делать. В общем. И искал этого служения, не понимал как. Потом поговорил со священником буквально в эти дни, уже в своем храме, тогда Спиридона Тримифутского. Отец Корнилий говорит мне: а может быть, ты пойдешь учиться? Как раз курс Иоанна Кронштадтского в Лавре епархиальные. Там и социальное служение есть. Вот. Я говорю: отлично, да, здорово. Давайте, конечно, пойду. Вот. И я пошел на эти курсы. Ну, параллельно вот, в течение этого времени до курсов я все-таки как-то уже начинал свою такую деятельность волонтерскую. Она была у меня началась с помощи бездомным через ночлежку. Вот. Я как автоволонтер ездил, помогал там с продуктами, с какими-то вещами, ну, в общем, там, задания, которые они давали, и как-то соприкасался уже с бездомными людьми. Там, придя на курсы, я такой человек более-менее общительный, так постепенно стал с ребятами знакомиться и там делиться там с какими-то вот своими мыслями, идеями, вот. Кто-то так молча, кто-то там рассказывал какие-то свои истории. И среди вот всех вот там 100 человек, один человек очень сильно выделялся. Выделялся своей простотой в одежде. Это кирзовые сапоги, это такая простая там рубашка, это такая борода, длинные волосы, так вот, такие светлые глаза, такой скромный всегда стоял так, в уголочке. Вот. Я подошел, так с ним познакомился, вот. Мы разговорились, и его звали Антон Куликов. Он является сейчас, когда создается фонд, его управление должно быть коллегиальным. Вот. И как минимум должно быть два человека в совете состоять. Вот. Это я и он. Он многодетный отец. У него сейчас 5 детей. Дорога домой у нас была одинаковая. Ему надо было ехать на просвещение, а мне на Парнас. Мы ездили в метро, и постоянно мы общались на тему ситуации в нашей стране демографической, на тему рождения детей, на тему воспитания детей, о Боге, о вере. Вот. И вот в этих разговорах во всех, ну, я делился вот своим желанием, он говорит, почему не многодетные? Это же дети, это наше будущее, это такая основная проблема нашей страны.
Как только пришло осознание, что помогать хочется именно многодетным, Игорь вспомнил в своем окружении тех, кому помощь точно нужна. Это семьи, проживающие далеко от Петербурга и его фондов, меценатов и социальных благ. Помощь для семей стали собирать своими силами. Кроме продуктов, лекарств, бытовой химии, а иногда и техники, везли в деревню Сапск еще и людей. Например, парикмахера для подопечных семей и керамиста для детского мастер-класса по лепке. Создать фонд решили постфактум, когда поняли, если хочешь заниматься благотворительностью на постоянной основе, без этого не обойтись.
Так складывается, что люди вообще мало всему этому доверяют, благотворительности, а когда это просто кто-то там на личную карточку там перечислить эти деньги, как-то доверие, когда ты будешь расти, не такое будет сильное. А когда это юридически уже зарегистрированная организация, то и уровень доверия, и уже там, как говорится, деятельность можно расширять. И со временем, да, было принято решение, что будем регистрировать фонд.
В каждую новую семью Игорь приезжает лично. Для него важно, чтобы помощь получали именно те, кому она действительно нужна. Благотворители в основном его друзья, знакомые и прихожане храма. Но Игорь хочет, чтобы каждый благотворитель знал, на что и на кого идут его средства. Итак, сегодня мы едем в Сапск. Первая остановка – семья Анастасии. У нее 10 детей. На материнский капитал удалось купить частный дом, правда, совсем маленький для такой большой семьи, но свой. У семьи есть и свое хозяйство – кролики, куры, гуси. Но без посторонней помощи все равно не справится.
В Усимском районе ничего нет в Ужском, потому что даже оформляли, вот мы помощь здесь пошли через МФЦ. Нас очень удивились здесь, почему, разве есть вот такое вот это. Я говорю, ну как они, то есть в Волосовском районе это есть? Я говорю, а здесь нету. Один же бюджет Ленобласть. Многодетных, я думаю, сейчас ни во что не считают. Они, как говорят по телевизору, что помогают, да, вот, все это многодетным. Ничего нету вот особо. Нету ничего на газетах. Это только говорят. Вот это мое, вот, я не знаю, как другие мамы, не знаю. Потому что у меня удивляются все, я говорю, что пособие 4200 получаю. Мне говорят, на одного ребенка? Я говорю, нет, на всех.
Если в Петербурге организации, помогающие многодетным семьям, найти можно, то в области, тем более так далеко, за 180 километров, с этим дела куда хуже.
«Небо под солнцем» ко мне приезжал, когда я жила в Сапске. Вот. А потом, когда мы переехали сюда, в Ужский район, они перестали ездить, что далеко. А так приезжали каждый год они. Да. Школьные там принадлежности, также перед Новым годом, на Рождество вот они приезжали. Тоже вот помогали всем, вот что могли.
Семья у Анастасии дружная. Старшие дети охотно помогают младшим. Между собой не ссорятся, по хозяйству тоже помогают в свободное от учебы время. Многодетность для Анастасии – вещь естественная.
Ну, это у нас, наверное, может, наследственное. Не знаю, у маминой мамы 9 детей. Да. Вот. И она, когда при смерти вот мы приехали, первая внучка, вот как я была, она у мамы спрашивала, у моей мамы, что вот первая Настя родилась, я вот Настя. В честь папиной мамы меня назвали. Она говорит, сколько, говорит, она у меня спрашивает, детей будет. Ну, я так стояла, не знаю, чай, я говорю, да столько же, сколько у тебя, баб. Я говорю, что? А потом вот мы, когда родила я вот Арсения, а мне мама моя, говорит, а у нас у мамы было 9, а у тебя уже 10. Я говорю, ну, значит, говорю, так получилось. Вот. Ну вот, может, это наследственно, я не знаю. Вот, что если кто-то вот знает, там, это, да вот этой маме там надо памятник поставить. Вот так вот мне говорят. Многие так люди говорили, когда даже в больнице лежала. Вот. Мне так что-то как-то... Это... Я говорю, да ладно, не смущайте меня. Вот. Вот. А так... Ну, я ничем не жалею. Вот, что дети всегда у меня при мне, всегда. Все со мной. Я ничем не жалею, что столько детей родила.
Как часто наряду с восхищением, которое многие испытывают к многодетным, встречается и другое мнение. Сама родила, сама и отвечай. Но ведь дети – это будущее не только семьи, но и страны. Потому и говорят, чужих детей не бывает. Следующая остановка – семья Екатерины. Тоже многодетная. Хотя в ней только трое детей, но им помощь нужна не меньше. Екатерина недавно перенесла тяжелейшую болезнь. Ее последствия тянутся до сих пор. Но Катя не унывает. Наоборот, именно болезнь ее от уныния и спасла.
После рождения Макара последним, как-то так вот потихонечку, там первые признаки, и в принципе, сколько ему было, 1,5 года ему было, когда уже все, я просто начала пить обезболивающее, ну, таблетки, и потом он маленький, куда, с кем я его оставлю, как бы, ну, Женя, вообще не вариант, ни родителей, ни друзей у нас не было, с кем можно было оставить, и вот как раз в Украине была вот эта вот война, военные действия, и девчонка приехала, вот она мне, что, Кать, иди по врачам, я с Макаром посижу.
Попав к врачам, Екатерина узнала, что у нее онкология. Диагноз звучал как приговор.
Скажу, что если бы еще 1,5 месяца вы бы еще потянули, конечно, поругали меня, что я так поздно обратилась. Говорит, мы бы вас уже не спасли. Потому что вот я себе думаю, Господи, спаси ее, если она жива, потому что у нее самой были проблемы с сердцем. Может быть, уже ее и в живых-то нету. Не знаю, я потеряла с ней контакт, не знаю, где она. Может быть, вернулась, может быть, у нее все хорошо. Но тем не менее, благодаря ей, я вот решилась, и вот слава тебе, Господи, конечно, народу за меня молилось море, и я это очень чувствовала. То есть, действительно, если Господь дает испытание, то Он и дает и тебе и силы пройти это испытание. И я прям, для меня такой был переворотный момент в моей жизни. Я считаю, что онкология – это такой подарок для меня был, и разворот моих мыслей на 360 градусов. Потому что, да, слава Богу за такую болезнь. А я была пессимистом до онкологии. Я вот считала, что если вот сложности, как бы, то что финансовые сложности, они, в принципе, так и тянутся, но тогда для меня все. Если вот я не понимаю, чем я буду завтра детей кормить, все, я жить не хочу. Вот я сейчас что-нибудь с собой сделаю. То есть такие суицидальные были наклонности. А когда у меня была онкология, думаю, вот ты хотела умереть? Вот тебе, пожалуйста. Вот она на пороге смерти. Думаю, Господи, я жить хочу. Я жить хочу. Думаю, да вообще ерунда эти деньги. Ну, тем более, что помощь такая была со всех сторон. А потом как бы весь этот период прошел, я так посмотрела назад, думаю, Господи, как я все это прошла. А с другой стороны, слава Богу, что я это прошла. И сейчас даже если есть проблемы с деньгами, думаю, ладно, ерунда. Главное, чтобы дома было спокойно, чтобы у детей было все хорошо, чтобы там с мужем был мир. А как бы финансы это, ну, в принципе, приложится, и потом многому учишься, когда у тебя нужда. Потому что вот как странно, я обратила внимание, когда проблема с деньгами, ты понимаешь, насколько ты жадный. Когда проблема со здоровьем, ты понимаешь, насколько ты вообще не обращал внимания на свое здоровье. Вот. В общем, получается, что когда какая-то проблема, она тебе показывает, куда тебе надо идти, с чем тебе надо работать, чтобы это изменить и перейти на более высокий уровень, что ли. То есть отталкиваешься от обратного, и получается, что думаешь, Господи, ну за что мне это? Или для чего мне это? А потом понимаешь, а, это вон для чего. Спасибо, Господи. Поняла, буду двигаться, буду работать.
Многодетность Екатерина не планировала. Так вышло. И, как всегда, все оказалось к лучшему.
Вообще никогда не думала, что я буду многодетной. Если бы мне кто-то сказал в юности, что ты будешь многодетной мамой, я сказала, да ладно вам шутить. Ну, двое, как бы, потому что одно стандарт, потому что у меня самой брат был, и я мечтала, чтобы вот если у меня будут дети, чтобы вот обязательно был старший мальчик, а младшая девочка, чтобы вот он был защитником. Ну, вот получилось по-другому. Одни защитники говорят, что когда Господь дает сыновей, то Он хочет защитить женщину. Вот меня Господь окружил защитой со всех сторон. Если бы не вера Господу, ну, в принципе, я бы точно не решилась. С Макаром даже, когда я забеременела, у меня вообще был такой ропот и протест. Я даже про аборт думала. Потому что я просила у Господа, что Господь, дай мне возможность после второго маленько передохнуть. Но тяжело было, действительно. А потом мы заболели Великим постом. Вся семья с температурой слегла. Мне так стало страшно, что вот, а вдруг вот сейчас с малышом что-то случится. Что, Господи, ладно, там ерунда, все эти мои мысли про аборт, думаю, лишь бы с ним все было в порядке. Как-то, слава Богу, и после этого не было таких мыслей. А сейчас думаешь, Господи, как здорово, что их трое. И пусть вот разница вроде бы 2 года, у кого-то есть и погодки вообще, ну, даже вроде бы маленькая, Зато как-то вот так, ну, они вместе, они рядом. Сейчас они вообще уже могут сами друг друга занимать. Сейчас уже не надо с ними таскаться, как мы ходили втроем в туалет, в ванную. Я вообще никуда от них не могла уйти, никуда не могла спрятаться, потому что все, мама закрылась за дверью, все, это паника, где мама? То есть я сейчас думаю, слава тебе, Господи, что их трое. И вообще считаю, что трое – это база, вот реально база. Потому что с каждым последующим ребенком, ну, получается, что ты отрабатываешь свои ошибки, и, в принципе, ты вместе с ними растешь однозначно. То есть дети – это такой тренажер или, я не знаю, тренинг личностного роста, как сейчас вот в интернете, например, пишут. И я понимаю, что да, действительно, очень приходится над собой сильно работать.
Екатерина убеждена, никакая пропаганда многодетности не может подвигнуть на рождение детей. Нужно твердое решение родителей, которое принимается вдвоем, мужем и женой.
Мне кажется, если ты не любишь детей, если ты не настроен, там и парень, и девчонка, что-то, если не настроена на родительство, то, конечно, лучше не браться за это. Но если, в принципе, ты как бы понимаешь, что ну а как без семьи? Но это, да, это ячейка общества, действительно. А из чего государство складывается? Из семей. И все мы из детства, все мы из семьи выходим. Но если у тебя вера в Господа, то ты, в принципе, ну, не сомневаешься. Хотя, конечно, страшно бывает и трудно бывает. Но ты понимаешь, ну, раз Господь дал, значит, мы можем. И с Его помощью мы все преодолеем. Ну, как бы Господь не поставляет уповающих на Него. Поэтому, слава Богу. А молодежь, я даже не знаю, как молодежь вдохновлять. Если честно, потому что это реально сложно. Это сложно. Если ты не хочешь работать над собой, то да, в принципе, вообще нереально. Это, ты будешь раздражаться на них постоянно, ты на них будешь срываться. А если ты понимаешь, что это для спасения твоей души, что ты действительно хочешь сам становиться лучше, и чтобы дети твои были счастливыми, то ты будешь работать и будешь прикладывать усилия, причем кучу усилий. Но я надеюсь, что это оправдает себя. Господь же, Он не заставляет никого к этому стремиться. А если ты показываешь Господу, что да, Господи, я хочу, чтобы в моей семье все было хорошо, чтобы у нас был мир. Но Он однозначно никогда не этот самый, как это, не будет против. Понятно, что это будет нелегко, потому что гордыня, она, я не знаю, это вообще, это прям вот душит иногда, она приходится на нее наступать, а наступать не хочется, но тем не менее, опять-таки, ты понимаешь, ради чего все это. И Господь, да, причастие, для меня причастие – это вообще это самое драгоценнейшее, что есть у человека здесь на земле. Я, можно сказать, что я живу от причастия до причастия, потому что я эту благодать, я ее теперь прям стала ощущать. Вот состояние до причастия и после. Прям душа, она поет, она танцует, она радуется, а потом все. Действие заканчивается, как у лекарства, действительно. Заканчивается, ты понимаешь, ну вот опять теперь надо как-то дожить до следующего причастия, чтобы снова было уже такое состояние души. При том, что физическое состояние может быть, ну вот никакое, ты никакая, а душа при этом танцует. Странно, прямо чудо, как вот это вот уживается, вот такое состояние тела никакое, и при этом вот душа, она ликует. И вспоминаешь святых, которые вот лежали в кровати там в таких болячках, а к ним толпы людей приходили, потому что они светились от этой благодати. Ну, я, конечно, себя не сравниваю, но я просто само действие понимаю, что действительно, когда Господь дает благодать, то тут неважно вообще, в каком ты физическом состоянии находишься, она все перекрывает. Все здорово, что у нас это есть.
Фонд «Дела любви» – это прежде всего Игорь. Человек, взявший на себя большую ответственность – помогать. И не разово, а систематически. Но прежде всего он стал другом всем, кому ездит.
Во-первых, мы друзья. Вот, и я очень рада, что он как бы вот... Но это, я так считаю, что это Господь его разумил, учитывая, что это вот началось как раз, когда вот карантин, самоизоляция. То есть для нас это прям, ну, как чудо было. Тем более так получилось, что у нас... Был долгий период, когда нам благодетели помогали. Есть у нас тоже пожилая пара супружеская. Вот они нам тоже продуктами помогали. Там на праздники мальчишкам денежку переводили. Мы там что-то покупали, то, что им нужно было. А тут как-то вот перед самоизоляцией как-то раз, и там эта дверь закрылась. Зато открылась вот через Игоря. Это действительно радость. И да, это ты понимаешь, что вот это же благотворительность, то это все равно опять-таки с Божьей помощью. Думаешь, вот, Господи, слава тебе. Ну, в одном месте закрылась там твоя милость, в другом месте она открылась. И то есть, ну, никакой паники. И сейчас, да, уже на эту помощь, в принципе, рассчитываешь. Потому что пока еще сами мы еще не справляемся, чтобы прям полностью себя обеспечивать и ни в какой помощи не нуждаться. То поэтому Игорь, да, он нам здорово помогает.
Екатерина считает, именно вера – это то, что и должно запускать механизм деятельной любви.
Если потешить свою гордыню, Господь все это разрушит однозначно, потому что он гордым же противится, сам сказал, смиренным дает благодать. А если ты хочешь принести пользу гораздо большему количеству людей, я думаю, Господь никогда не оставит. Ну, понятно, что без сложностей, опять-таки, не будет без препятствий, но, тем не менее, если уж у человека есть вера и упование на Господа, он все преодолеет. Я думаю, что у Игоря тоже все сложится, и это все разрастется, и гораздо больше семей будут как это обласканы помощью через него.
Еще одна семья, как сказано выше, обласканная Игорем, семья, где папа в одиночку воспитывает 5 детей. И, кстати, хорошо справляется, но помощь им все равно нужна. Фонд «Дела любви» еще на старте. Всякий раз, помогая семьям, его руководитель Игорь ищет тех, кто готов присоединиться. Чаще всего это друзья и прихожане храма, куда ходит его семья. Или случайные помощники, вроде нашей съемочной группы.
Мне очень понравилось, так как я тоже почувствовал себя чуть-чуть вложившим частичку в доброе дело. То, чем занимается Игорь и его фонд, это, конечно, здорово. То есть они взялись и прежде всего отыскали таких людей, которым действительно нужна помощь. И вот в этом плане мне вспоминается проповедь Андрея Ткачева, который говорил, что вот это вот там бросить 100 рублей в копилку нищего в воскресенье, этого недостаточно. Надо вот найти какого-то человека, которому вот там вот сейчас нужно 3000, допустим, чтобы что-то там сделать. И вот сделать, дать ему эти 3000 и сделать конкретное добро, вот именно оказать конкретную помощь.
Ну, а если человек не может, например, помогать деньгами, может ли вот он, например, быть автоволонтером или еще? Вообще, большое ли это поле, как ты думаешь, для добрых дел с любыми талантами, может быть, человек может себя реализовать в этом деле?
Так, конечно, вот, например, у меня тоже не столько денег, чтобы я мог помогать деньгами, но у меня за счет этого, может быть, в чем-то другом я могу помочь. Там есть машина, помогай, отвези что-нибудь. Своими руками что-то сделай. Есть фотоаппарат или видеокамера, как у меня, сними что-то. Но неважно, чем ты будешь помогать.
Да, помогать может каждый. В меру сил, времени, средств и, конечно, талантов. И они непременно умножатся, ведь рука дающего не оскудевает. Вот и закончилась наша сегодняшняя долгая поездка по деревням Ленинградской области. И закончилось наше спонтанное участие в жизни фонда «Дела любви». По крайней мере, на сегодня. Что же мы хотели вам показать? В первую очередь, что для того, чтобы делать добрые дела, нужно совсем немного. Большое желание, доброе сердце и хотя бы один человек. Остальное приложится. Это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч!